Здравствуйте, дорогие телезрители. В прошлый раз мы открыли с вами наш видеоархив и начали восстанавливать в памяти старые темы наши, которые и на сегодняшний день не утратили актуальности. О проблемах этики и нравственности мы с вами довольно много рассуждали. Но было это уже давно, многого я и сам не помню. В частности, речь шла о всесилии фактора удовольствия, который является мощным двигателем жизненных мотиваций. И мы констатировали с вами, что практически все, к чему мы стремимся, приносит удовольствие. И наоборот, то, что заведомо будет нам не в радость, скорее всего, желать мы не будем. Но тогда будто бы правы гедонисты, которые видят весь смысл жизни человеческой исключительно в том, чтобы пережить максимальное количество наслаждений. Или неправы? Короче, давайте снимем с полки старую видеокассету и нажмем play.
Против гедонизма возражать сложно с внешней стороны. Но штука в том, что этот принцип разоблачается изнутри. Каким образом? Дело в том, что всякое удовольствие, безусловно, может восприниматься на фоне неудовольствия. Потому что если есть плюс, но нет минуса, то и плюса тоже никакого быть не может. А коль скоро это так, то мера, интенсивность, длительность удовольствия, соответственно, зависит от меры интенсивности, длительности неудовольствия. Иначе говоря, если я буду часто испытывать удовольствие, оно перестанет быть удовольствием. Вообще говоря, почему удовольствие приедаются одни и те же? Тут не надо много раз в этом убеждаться, достаточно увидеть принцип. Мы сейчас не будем с вами говорить о тех удовольствиях, которые приносят труд, творчество. Да, ученый, если он настоящий ученый, испытывает удовольствие, занимаясь наукой. Но ведь он занимается наукой не ради удовольствия. Тот, кто занимается наукой ради истины, который на службе у науки, ему действительно не надоедает заниматься наукой. Наоборот, со временем интенсивность переживаемого удовлетворения только возрастает. Но мы сейчас говорим о человеке, который провозгласил переживание удовольствия ведущим, единственным принципом, который придает жизни смысл. И он знает, что от таких-то вещей он получает удовольствие. Но удовольствие – это такая штука, которую хочется продлить. И здесь, по совершенно железобетонной закономерности, длительность удовольствия возможна на фоне достаточно длительного неудовольствия. Потому что длительное удовольствие при очень коротких промежутках неудовольствия – это нонсенс, так не бывает. От чего зависит это самое состояние «хорошо»? От контрастов, от фона «когда нехорошо». Для того, чтобы испытывать максимально насыщенное, максимально длительное удовольствие, надо за ним очень долго и муторно гоняться. То есть принцип начинает сам себя опровергать. Получается, что если ты гоняешься за удовольствиями, ты обрекаешь себя на то, чтобы время твоего неудовольствия с каждым разом увеличивалось. Если для тебя жизнь без удовольствия – это не жизнь, то ты ориентирован на состояние. А состояние – оно пришло и ушло. Так вот, оно будет приходить надежнее и уходить медленнее, если ты за ним долго побегаешь. Или давайте возьмем в пример такую банальную вещь в кругу Лавелласов, многократно обыгранный в литературе факт, что какому-нибудь Казанове, чтобы продолжать испытывать удовольствие, каждый раз нужно что-то совершенно новое. Причем желательно, чтобы дама была как можно более неприступная, чтобы он на этом три шеи сломал, иначе неинтересно. Иначе это повторение пройденного и никакое не удовольствие, а сплошное разочарование. Точно так же и во всем. Если важен феномен удовольствия как некоторое состояние, то законы эмоциональной механики действуют именно таким образом. Следовательно, именно поэтому получается, что если смысл жизни в удовольствии, то совершенно неубойным образом мы приходим к выводу, что тогда смысл будет состоять в том, чтобы испытывать их как можно реже. Потому что если полоса удовольствия почти непрерывна, то интенсивность удовольствия падает. Почему откровенный гедонист – это существо скучающее, которому все быстро надоедает? Известный такой психологический тип. Это человек, перегруженный всякого рода состояниями. И чтобы его что-то сильно растрясло, чтобы он пережил некий интенсивный экстаз, это надо сколько еще изощряться, сколько всего выдумывать, а потом еще все это воплощать, чтобы, наконец, дойти до этого экстаза, который все равно долго длиться не может. На то он и экстаз по самому значению этого слова. Экстаз – это то, что выбивает тебя из стасиса, что в переводе означает «обычное состояние». Поэтому Эпикур не ошибался. Он подозревал, что погоня за удовольствиями до добра не доведет, в том смысле, что человек, гоняясь за удовольствиями, реально продлевает периоды своего неудовольствия. Поэтому Эпикур считал, что просто нужно избегать неудовольствия, не гоняться, сломя голову неизвестно зачем, а тихо себе сидеть на цветной капусте, и все будет хорошо. Скромнее запросы, зато гедонизм стабильнее.
Ход мысли, в общем, верный. Но избегать – это ведь тоже, по сути, что и бегать зачем-то. Сие пресловутое неудовольствие не спросит тебя, откуда оно придет и когда. Неприятности – это некие внешние от тебя обстоятельства, зачастую от тебя независящие. Ты не сможешь избежать всех бед, даже если будешь питаться только полезными продуктами. А их еще, между прочим, найти надо, вырастить или заплатить втридорого и прочее. И что? Это ради того, чтобы не испытать неудовольствия? То есть может получиться, что избегание неприятностей займет больше жизненное пространство, нежели само состояние покоя, приносящее удовлетворение. Но это ведь не есть хорошо. Разные на свете верующие, и христиане, и мусульмане, и иудеи, и язычников множество. Да и христиане зачастую слишком уж не похожи друг на друга. Но Бог-то один. Почему тогда каждый представляет Всевышнего совсем не так, как его ближний? Отца Якова Кротова несколько слов по этому поводу.
Вера в единого Бога. Наверное, все, кто знает русский язык, знают дивный стишок Маршака про человека рассеянного с улицы Бассейной. Рассеянный, который по рассеянности сел в отцепленный вагон поезда и сколько ни выглядывал, все видел одно и то же, но по рассеянности не понимал, что он видит одно и то же, и спрашивал, это что за остановка, Бологое или Поповка? А ему и говорят, ну, дальше идет слово, которое я даже вспоминать не хочу, оно содержит в себе ложное имя, псевдоним. Так вот, я думаю, что одно из больших искушений для веры является религия, в которой веры нет, в которой нет движения, в которой Бог не тот, кто рядом с тобой и в то же время бесконечность и бесконечно далеко от тебя, а вера, в которой Бог как будто вид из стоящего на месте поезда. То есть верую во единого Бога не означает, что я верую, и поэтому мой Бог неизменен, и он одинаков всегда, он один и тот же. Такие слова есть в Библии, но почему они там есть? Они там есть именно потому, что живой опыт веры, опыт религиозный, настоящий, говорит о Боге. Откровение в грозе и буре – это тоже о нем. Бог, которого несут многокрылые существа, который стремительнее любой бури. Бог, который один и тот же, но при этом каждый день он другой. Движется наша жизнь, Бог неподвижен. Но выглянув в окошко молитвы, мы каждый раз встречаемся с Богом заново. Потому мы и говорим верою в единого Бога, что реальный жизненный опыт говорит нам, что Бог разный. Сегодня мой религиозный опыт не такой, как 40 или 30 лет назад, и не такой, как вчера. Он должен быть не таким. Он может застыть. И тогда мне нужно срочно бить себя по голове Библии, хорошей такой, толстой, либо открыть Библию и почитать ее, любого размера, чтобы вспомнить, что Бог Авраама другой, чем Бог Исаака, Бог апостола Петра другой, чем Бог апостола Павла. Для неверующего человека это доказательство того, что Бога нет. Ну как же, смотри. Если ты видишь солнце, оно одно и то же для любого человека на земле. А вы, верующие, посмотрите, как вы описываете Бога. Как ты сам говорил о Боге 10 лет назад и как говоришь сейчас. Значит, ты описываешь свою фантазию. Нет, просто я действительно живу. Это не то, что я меняю убеждения, но веровать в Бога означает веровать в того, кто есть. Вера в единого Бога означает, что я навсегда сохраню в сердце вот тот первоначальный, биологи говорят, импринтинг. Если яйцо утенка подложить курице и вылупится утенок, он будет воспринимать курицу как утку и будет за ней все время ходить. Когда я говорю Богу Отец, это импринтинг. Потому что то, что я пережил, встретив Бога, когда Он мне открылся, я воспринял Его как утка, курицу. Я назвал Его курицей. Я назвал Его Отцом. Но это же слово из биологического, человеческого обихода. И тем не менее, Бог для меня всегда будет Отцом. Веру во единого Бога Отца. Даже когда я уже перестану быть ребенком, сыном, и буду седовласым стариком, трясущимся и говорящим всякий маразм, вот, он все равно будет для меня отец. Потому что это первоначальный образ. Это словно каркас, на который потом наслаивается и наслаивается. Люди любят друг друга 40, 50 лет, 60, сколько Бог даст, и они видят друг друга такими же, какими они были в самом начале. Но они не слепы. Они видят, как меняется любимый человек, но сердце говорит верою и устанавливает равенство между тем, что я сегодня увидел, и тем, что я видел вчера. Вот человек. Человек – это его память. И память проверяет и говорит, да, это тот, кто был вчера. Я люблю тебя, и ты та, которая была вчера, но ты сегодня другая, и я этому очень рад. Здесь важно не допустить перерыва. Вот почему духовная жизнь – это духовная жизнь, а не духовное хранилище, где можно взять, положить и время от времени к этому возвращаться. Здесь действительно поезд не должен стоять на месте. Он должен быть подключен к другим, к опыту, к жизни, чтобы верою во единого звучало именно как отрицание того вала новизны, разнообразия, которое дает нам религиозный опыт ежедневно. Не просто верую в тождество, а я знаю, вот я не вижу, но понимаю, что этот Бог один и тот же. Моя вера не просто то, что есть невидимый Творец, а что тот, кому я молился вчера и с кем мне было так хорошо сегодня утром, это и тот, с которым счастье быть сегодня вечером. Он един. Это не единство разнообразия. Это единство любви. Это единство самотождества. В конце концов, именно когда я говорю «веру в единого Бога», «веру его единого», я тем самым говорю «веру в свое единство». Я не просто продукт бытия. Я не просто гирлянда. Вот я ребенок, вот я подросток и школьник, вот я отец, вот я муж. И это все нанизано на какую-то одну нитку. Нет, это не такое единство. Это было бы язычество по отношению к самому себе. И язычники знают, что есть верховное начало, верховное существо. Они ему не молятся, потому что важнее бусины. А наша вера, вера в единого, это вера в то, что весь наш опыт, опыт себя разнообразного, опыт другого, И тем не менее я образ и подобие единого. Во мне есть единство. Я не просто комбинация воспоминаний. Отберите все воспоминания, я останусь. Аутист, человек с серьезными повреждениями головного мозга, и он человек, и он образ и подобие Божие. Поэтому мы их охраняем и любим, и поддерживаем, а не бросаем с какой-нибудь скалы. И поэтому вера в единого – это вера в единство человечества перед Богом, в единство сильных и слабых, грешных и святых, в единство мужчин и женщин, в то единство, о котором и сказано в Библии. Во Христе нет ни грека, ни еврея, ни правого, ни левого, ни мужчины, ни женщины, а есть Бога человечества.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Говорят, это мне говорило родители, что я будто бы Осипов Алексей Ильич. А как узнать, правда или нет? Ну, я просто им поверил и до сих пор верю. А какие доказательства? Ой, говорят, это очень сложно, чтобы что-то доказать. Очень сложно. Приходится верить. Я потом подумал, что оказывается, что в нашей жизни мы сплошь и рядом. Думая, что мы знаем, на самом деле мы верим. И самое любопытное, что, ну, хорошо, это в вещах наших обычных, бытовых, но самое-то любопытное, я прочитал как-то, что, оказывается, и вся наука построена на вере. Да-да, когда один из знаменитостей, известнейший физик, ну, современный, можно сказать, он кончался в 90-х годах прошлого столетия, Фейнман такой был, американский физик, когда он читал лекцию студентам, то он, в частности, говорил: «Вы имеете в виду, что наука совсем недостоверна? Ибо если это было бы уже все достоверно, если бы она уже знала, тогда ей бы не нужно было двигаться вперед, а без этого она не может жить». Но когда только она желает двигаться вперед, она строит гипотезы, предположения и так далее. И приходится только что? Ну, доверять. Потом, правда, что-то проверяется, что-то отбрасывается. Но, в общем-то, она невозможна без веры. Одна из знаменитостей физики Эйнштейн говорил: «Мы подобны человеку, который смотрит на часы, видит, как движутся стрелки, как они тикают. Но мы никогда не сможем проникнуть туда, что движет эти стрелки, почему они тикают, как устроен этот механизм». Так он говорил о природе нашего мира. Мы можем только строить догадки, можем только во что-то верить. Даже закон тяготения, и тот построен на чем? Ну, много раз бросали камень вверх, он все время падает на макушку. Но это надоело, конечно, и больно. И сказали: закон тяготения. А почему закон? А может быть, в тысячу первый раз или в миллиард первый раз этот камень раз и улетит в какое-нибудь созвездие Альфа Центавры. Правда же? Ничто не гарантировано. Ну, хорошо, это я делаю представление о самом себе, кто я есть. Оказывается, я человек, просто живущий верой. Знаний у меня практически никаких. И самое страшное незнание касается чего? Я самого себя не знаю. Точнее, я все время про себя думаю, что я очень хороший. Но стоит только меня чем-нибудь задеть, я вижу, насколько же я плохой. И вот так постоянно всю жизнь. И тем не менее, несмотря на все эти промахи, которые постоянно встречаются в жизни, когда я вижу, кажется, вижу, что насколько плохой, я все-таки чувствую, что я хороший. И пусть кто попробует только сказать мне, что я плохой. Я вам сразу тогда покажу, какой я хороший. А в чем суть-то христианства? В чем суть христианской церкви? Ради чего пришел Христос? Если вы обратитесь и попытаетесь так немножко рассудить, то увидите очень любопытную картину, что, оказывается, для того спасения, о котором говорил Христос, требуется знать вероучительных истин совсем немного. Очень-очень мало. И мы видим в истории целый ряд святых, которые были людьми даже необразованными. Они знали основные истины. Знали, что Бог – это не просто какая-то монада замкнутая. Это Святая Троица. Знали, что Христос – Сын Божий, который вочеловечился, который пострадал действительно за нас, вместо нас, за наши грехи, для нашего исцеления и спасения. Они это знали. Знали. Знали таинство. Они исповедовались, причащались, крестились. И почти все. Истина, оказывается, совсем немного надо знать для спасения. Совсем немного. А вот за то, как жить правильно, вот здесь-то оказывается такая наука, в которой очень легко заблудиться. Можно пойти совершенно не по той дорожке. То есть проблема, вот эта проблема жизни, как правильно жить, жить для чего? Ну, когда мы говорим слово «спасение», то, знаете, как кажется, понимаем? И не понимаем. А что это за «икс»? Что такое спасение? В Царство Божие. А, это вот за той дверью там находится, да? На другой планете? А что такое спасение? А с чем оно связано? А от чего спасаться? Тем более, что каждый из нас все-таки чувствует себя неплохим человеком. И от чего спасаться, даже не понимаю. Вот спасать соседку мою – о, это надо! Ужас! Это верно! А меня – странно! От чего это пришел Христос спасать? Причем говорят даже так, что эта соседка, такие, как соседка, то они в преисподнюю пойдут в вечную муку, и так и по делам им. И нечего и спасать ее, и не буду ее спасать. А что ж такое спасение? О чем идет речь? И вот вы знаете, даже в этом важнейшем вопросе, который касается самой сердцевины христианской религии, здесь столько недоразумений, что, Боже мой! Под спасением разумеют подчас ничто иное, как то, что человек достигнет того места, где у него будет максимум наслаждений. Райское наслаждение будет. Что это такое, правда? Правда, что-то никто не описывает. Но говорят, что это так. И вот человек начинает стремиться к чему? К райским наслаждениям. Берешь святых отцов, они говорят, как только человек так понимает спасение и стремится к духовным наслаждениям, он погиб. Он обманывает сам себя. Он стремится совсем не туда. Вместо дороги спасения идет прямо в болото. Вот это да! А я все время так и думал. Что спасаться, что значит? Мы стремимся к наслаждению в райских обителях. Удивительное дело. Правда, что Царство Божие – это будет действительно тем, где человек действительно будет наслаждаться, но стремиться-то к наслаждению, оказывается, это одно из величайших духовных заблуждений. Читаешь святых отцов – и просто удивляешься, какие истины они говорят.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Формирование иерархии в христианских общинах апостольского века, как мы говорили с вами, было необходимо для структурного развития церкви, да и, в конце концов, для элементарных порядка дисциплины, но содержало в себе медленно действующий яд. Кстати, не такой уж медленно действующий. Еще не успели апостолы отойти в лучший мир, как некоторые старшины начинают смаковать своим первенством, хвататься за рычаги власти в общинах. Апостол Иоанн в своем третьем послании жалуется на некоего Диотрефа, пресвитера или епископа, либо то или другое в одном лице, который не принимает его посланника. В третьей главе, в 9-10 стихах, «И описал церкви, но любящие первенствовать, у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Вот тяна. Выдвинули, рукоположили, а он теперь самого апостола-евангелиста Иоанна Богослова игнорирует. К сожалению, это тот росточек гордыни и властолюбия, который в исторической церкви будет зачастую разрастаться до безобразия, но который не выкорчивает. Натура человеческая греховна. Хочу быть главным, хочу быть первым, и весь мир пусть подождет там в роли статистов. С другой стороны, как без первых лиц обойтись? Да, все священники, но кто-то же должен быть первым. В противном случае – хаос. То есть епископат в церкви – страшное зло, но неизбежное. Потому что, устранив всех епископов, а заодно и пресвитеров, будет вообще полный развал. Достоевский в своем «Инквизиторе» прекрасно изображает средневекового епископа-кардинала, который готов отправить на костер самого Христа, явившегося смягчить нравы тогдашнего духовенства. Даже Христос не указ для властолюбца-инквизитора, а Иоанн Апостол для того же Диотрефа пустое место. То есть борьба за власть, за первые места в церкви началась уже в век апостольский. И, что характерно, для всех времен и народов, наверху чаще всего оказывается отнюдь не самое лучшее. Вся штука в том, что оно не тонет. Еще хуже бывало, когда пресвитер или епископ оказывался еретиком. Его же не подвинешь, он глава церковной общины. Например, был такой Киринф, которого также обличал апостол Иоанн Богослов. Предание донесло до нас очень интересный эпизод. Когда Иоанн, войдя в баню, увидел там Киринфа и сразу же оттуда ушел, потому что от нечестия этого человека баня могла обрушиться. Так что непростое это дело – управлять церковью. Где набрать кандидатов, которые были бы одновременно и умные, и порядочные, и добрые, и духовно опытные, и управленцы талантливые? Вечная проблема. Либо дурак, либо хитрый, гребущий под себя. Так было и в первые века, и в средние, так это и сегодня. И ничего с этим не поделаешь. Остановимся на этом. Если даст Бог, продолжим наши богословско-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!